«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Самой неожиданной новостью минувших суток стал визит Рамзана Кадырова в Москву. Почему-то как во времена Сталина, когда не газ, свет в его кабинете где-то до полуночи. Позже, в это же время, появился в Москве исполняющий обязанности главы Чеченской Республики. Зачем Кадыров прилетал в Кремль? Вот этот таинственный визит мы хотим обсудить с нашим гостем Александром Осовцовым, бывшим депутатом Государственной Думы и ветераном событий в Буденновске 95 года, драматических, которые до сих пор на памяти у наших современников. Как вы считаете, Александр, это связано с выборами?
Ну, первое. Я именно могу только считать, гадать, предполагать, потому что политика в России вновь, как когда-то в Советском Союзе, при Сталине и несколько позже, стала абсолютно непрозрачной. То есть вот зачем глава субъекта федерации приезжал в Кремль встречаться с президентом, нигде не сообщается. Сообщается, что приезжал. Все, конец рассказа. Точно так же, как, ну, что последнее было такое интересное. Ну вот, новый глава администрации президента. Почему именно этот человек? Почему Вайна, а не кто-то другой? Какие были еще кандидаты?
Или министр образования женщина?
Совершенно верно. Или чиновница администрации президента Васильева стала министром образования. А были ли альтернативные кандидатуры? А почему выбрали ее, а не кого-то другого? Ну, полная непрозрачность. То ли бульдоги под ковром, то ли бульдогов нет. Ничего не понятно. Так и тут. Кадыров приезжал. Все. Наверное, было бы логичным предположить, и здесь уже начинается тот раздел конспирологии, который давно у специалистов называется кремлинология. Можно предположить, что это в связи с выборами. Кадыров же сейчас не президент, а исполняющий обязанности, он идет на выборы. Вероятно, в рамках его якобы предвыборной агитационной кампании, я говорю якобы, потому что это уж совсем такие выборы условные. Их даже и в большей степени, чем в России в целом, и выборами это назвать нельзя. Ну да, ну, наверное, в рамках его кампании ему надо что-то показать. Я думаю, даже не столько избирателям, сколько своим московским, прежде всего, а не грозненским и чеченским недоброжелателям и конкурентам. И для этого ему важно, чтобы Путин приехал поддержать его лично.
Да, под предлогом открытия чемпионата России по дзюдо.
Под любым предлогом. И чемпионат России по дзюдо, я думаю, Кадыров договорился провести в Грозном, именно в расчете, что бывший дзюдоист Путин может не отказаться туда приехать. А губернатору, главе субъекта, который принимает у себя президента, а чтобы принять... О, Гюлюмханов рядышком. Чтобы принять Путина, ясно, что Кадыров вообще ничего не пожалеет, то да, это повышает рейтинг кандидата в данном случае. Ну, условно, конечно, потому что на самом деле первого лица республики повышает рейтинг, прежде всего, в аппаратной борьбе, не в предвыборной, ее там нет. У него нет никаких конкурентов на выборах. А в аппаратной борьбе, потому что, ну, как многие утверждают, у него есть серьезные противники в силовых структурах в Москве. Вот в этой аппаратной борьбе это существенно укрепляет его позиции. Я думаю, я могу только предполагать, что с этим связано его стремление во что бы то ни стало как можно быстрее увидеть Путина, чтобы до и под предлогом якобы выборов успеть договориться, что тот приедет к нему в гости.
А вот во времена вашего пребывания в Чечне, вот, например, в начале Первой Чеченской войны, какой репутацией вообще пользовался клан Кадыровых?
А в те времена это был не больно-то заметный клан. Подростка, ему, по-моему, было лет 16, что ли. Рамзана, в общем, мало кто знал.
Да, у него еще старший брат тогда был жив.
Старший брат был жив, да. Тоже не бог весть, какая была значительная персона. И для Кадырова, вот я, например, помню, было крайне важно постоянно крутиться вокруг Басаева, чтобы все видели, что он к нему достаточно близок. И он всегда старался с ним фотографировать.
Для Ахмада Хаджи Кадырова?
Нет, для
Рамзана, да?
Да. Он все время фотографировался с Басаевым, ни раз, ни два. Ахмад Кадыров был, да, сравнительно заметной фигурой, но заметной в основном в некотором, в прямом и переносном смысле слова, ритуально. Потому что он был муфтий, республика была, по крайней мере, в начале, ну, вполне светская, назовем это своими именами.
Ну, как советская даже, я бы сказал.
И советская, и светская. Генерал Дудаев, ну, смешные иногда выдавал тексты про ислам. Ну, собственно, советский офицер, советский генерал Дудаев, советский полковник Масхадов, какие из них были мусульмане? И Дудаев ничего в этом не понимал, не ориентировался. Я помню, утверждал публично, что мы самые настоящие мусульмане, и намаз готовы совершать хоть 3 раза в день. Хотя по правилам правоверные мусульмане должны совершать его гораздо чаще, чем 3 раза в день.
А сейчас вот с нами на прямую связь вышел наш коллега Саид Бицоев, зам главного редактора газеты «Новое известие». Добрый вечер, Саид.
Добрый вечер.
Я знаю, что вы находитесь в республике. Как вы считаете, для чего, какие сейчас проблемы главные у вас на родине, чтобы прилетал глава республики в Москву с таким краткосрочным, но тем не менее каким-то экстренным делом? Вам слово.
Я бы не стал придавать такое большое значение вот нынешнему его визиту, потому что они довольно часто происходят, по крайней мере, раза 2 в год. Кадыров летает в Москву и встречается с президентом. И, кстати, как вы видели, недавно президент встречался с губернатором Куйвашевым и другими главами регионов. Я бы здесь не хотел бы выглядеть, вот, оппонировать собеседнику и выглядеть как апологет кадыровской власти, но когда ты приезжаешь сюда и живешь жизнью рядового гражданина, то ты, конечно, видишь очень много того, за что, конечно, люди готовы были бы за него проголосовать. И для этого не надо проводить ни чемпионат мира по дзюдо, ни другие чемпионаты. Настолько разительно ситуация изменилась от того, что было, что люди, конечно же, понимая, что жизнь не сладкая в плане экономики, конечно же, людям очень тяжело жить. Впрочем, эта ситуация по всей стране. У нас рабочих мест маловато пока еще. Но у каждого человека бытовые вопросы, они на первый план выходят. И в этом вопросе, конечно же, у Кадырова феноменальное преимущество перед всеми другими кандидатами. Я просто не вижу людей, которые могли бы, даже без всяких чемпионатов и прочих, которые могли бы ему составить достойную конкуренцию на данном этапе. Может быть, в будущем появятся другие люди, более яркие лидеры. Я их, на самом деле, пока еще не вижу. Поэтому здесь обстановка очень спокойная, очень хорошие, ровные дороги, исключительно чистый город. Ну, я сам даже подумал, может быть, мне вернуться в Грозный, но только здесь хорошо. Но, опять же, это не имеет отношения к тому, что рабочие места создаются пока еще не так активно, как бы людям хотелось, и не все вопросы решены настолько хорошо, что у всех такое радужное настроение вовсе нет. Есть очень много проблем, и по этому поводу люди и на улицах, и в разговорах высказываются, и критикуют порой, и довольно объективно критикуют. Поэтому ситуация не безнадежная, но вполне приличная.
А как, по-вашему, Саид, ушла ли в прошлое практика захвата заложников, похищения людей, исчезновений?
Владимир, вы знаете, вот когда происходит вот задержание или арест людей, которые имеют отношение к незаконным бывшим военным формированиям, или же они уходят в лес, примыкают к каким-то группировкам радикальным, то это как раз так квалифицируется нашими правозащитниками, многими московскими, российскими, как похищение людей, как пытки, как еще раз. Я еще раньше говорил, пытки происходят у нас в МВД, они чуть ли не у нас легализованы, пытки были. Вот я рассказывал о своем случае, когда в Черкесске несколько дней пытали Адлана Лисоева, в результате чего он еще полтора года сидит в тюрьме. А похищение людей, вот чтобы были какие-то громкие истории, чтобы они были бы на устах у людей, которые вызывали бы такие громкие массовые акции, конечно же, этого нету. Но не все правозащитники знают ситуацию внутри республики, вот на низовом уровне, где-то вот в селах, в деревнях, те, которые ближе к горам, то, что в горах происходит. А молодежь между собой общается, и им более известна информация, которая тут существует. И не рассказывают, что да, есть молодежь, которая то ли симпатизирует, то ли их вербуют, то ли еще по каким-то причинам, по экономическим. Они, конечно же, не всегда бывают честными такими крестьянами тружениками, а их взяли и захватили, и похитили, и пытали. В общем, нет, ситуация более сложная. И в двух-трех словах этого не расскажешь. Но на самом деле картина более чем спокойна. Вот в последнее время, по крайней мере, вот подобных фактов я не слышал.
Спасибо, Саид. Оставайтесь пока на связи. Тогда, Александр, вопрос. А вы знаете, что как-нибудь, может быть, полегче стала ситуация с похищениями, исчезновениями чеченцев?
Ну, я последние годы тщательно не мониторю этот процесс, но, как и многие, что-то вижу, что-то слышу, что-то читаю. И если мне, с одной стороны, уважаемый мной собеседник, не верит словам которого у меня нет оснований, говорит, что случаи пыток, однако, бывают, хотя вот несколько не на том уровне, то у меня, прежде всего, два вопроса. Вопрос первый. А разве вообще пытки могут на любом уровне существовать?
И быть оправданы, да.
Российской Федерации с ее конституцией, с ее законами в сколь угодно единичных случаях, потому что для такого чудовищного, дикого, отвратительного явления, как пытки, даже два случая за пять лет в одной стране, не говоря уже про один субъект федерации, это в моих глазах предельно невозможно, нетерпимо и должно быть не просто исключено, а вот реально уничтожено. И как явление. И ответственность должны понести все должностные лица, начиная с главы республики. Тем более он генерал, насколько я знаю, внутренней службы. И второе. Опять же, ни для кого не секрет, что один из самых больших скандалов за последнее время у господина Кадырова был с правозащитником Игорем Каляпиным, членом президентского совета по правам человека, который возглавляет комитет против пыток. Организацию, которая мониторит и составляет доклады именно в этой области. Почему именно эта организация, именно ее руководитель подверглись такому давлению со стороны Кадырова и подчиненных ему силовых структур Чеченской Республики. Я отказываюсь считать, что это случайность.
Давайте тогда переадресуем этот вопрос моей коллеге, бывшему корреспонденту НТВ Елене Масюк, ныне члену Общественно-наблюдательной комиссии Москвы и журналистке «Новой газеты». Елена, добрый вечер. Давайте попозже с ней свяжемся. А сейчас у нас на связи Руслан Мартагов, политолог, спецкор газеты «Северный Кавказ». Добрый вечер, Руслан.
Здравствуйте.
Да, Руслан, как по-вашему, почему именно с Игорем Каляпиным у чеченского нынешнего режима наибольший конфликт, хотя он возглавляет комитет против пыток, от которых сами же высшие должностные лица открещиваются всячески. Вам слово.
Ну, это объясняется очень легко. Это всеобщая тенденция уже по России, не только по Чечне, когда правоохранители, этих работников неправительственных организаций прессуют везде уже. Но началось это, конечно, в Чечне, и началось с того, что нынешние силовые структуры Чечни в изрядной степени были запачканы в таких незаконных действиях, похищениях. Есть уже много доказанных случаев таких действий. Поэтому, когда такие дела расследуют, конечно, это не нравится, и, конечно, их начинают прессовать, чтобы они не появлялись на территории республики.
А кто-нибудь из ваших родственников становился жертвой похищения или, не дай бог, таинственного исчезновения, Руслан?
У меня 3 родственника погибли во Вторую войну. Похищений и пыток не было. Есть погибшие только.
А вы скажите, пожалуйста, чем вы объясняете вот ночной таинственный визит главы республики в Кремль?
Знаете, для меня интрига состоит в том, что почему этому визиту придали официальный характер. Ну, встретился правитель с фаворитом. Как говорится, в ряде государств, которые пока еще существуют на земле, и к которым, к сожалению, относится Россия, это порядки вещей, иметь фаворита. Но могут они встречаться в любое время, в любом месте. Бог им судья. Но зачем вот придавать этому официальный статус, я только... вижу одно объяснение. Наверное, чтобы правителя показать работающее в режиме нон-стоп. А так, просто другого объяснения у меня нету.
Спасибо, Руслан, тоже оставайтесь пока на связи. Хорошая слышимость сегодня с республикой. Александр, как вот вы считаете, фаворитизм такой, как явление, сейчас сохранился в Кремле? Почему именно вот...
Нет, так... подождите секундочку, Владимир, я вот сейчас плохо понимаю вопрос. Потому что, что значит, сохранился.
Он,
а он что, куда-то девался? Или он...
Ну, мы считаем, какие-то 5 лет при Борисе Николаевиче. Но...
Да и 5 лет при Борисе Николаевиче не было такого, чтобы не было фаворитизма. Я, например, совершенно не помню. Но
если иметь в виду, например, Бориса Немцова, так это не был фаворитом.
Нет, секундочку, был. Просто хорошим. Назовем его своими именами.
Просто фаворит оценочный.
А при этом еще был Крыжаков. До того.
Конечно.
Нравится? Или сосковец какой-нибудь? Пожалуйста. А потом Путин. Поэтому он никуда не девался. И более того, все последние 16 уже лет его количество, важность и, я бы сказал, произвол в этой степени. Потому что вот даже то, что я уже сегодня упоминал, может нравиться Сергей Иванов. Мне он не нравился никогда, потому что я вообще не люблю КГБ. И генералов КГБ, ну вот, мне трудно. За там исключением Алексея Петровича Кандаурова относиться к ним с какой бы то ни было симпатией. Но! Я понимаю, что это некий персонаж Сергей Иванов.
Конечно.
Вот он, кроме того, что был какое-то время, в большей или меньшей степени, фаворитом Путина, он что-то представляет сам по себе. Он фигура. Даже Медведев, ну уже просто по сложному списку, какой бы он ни был смешной, как бы он ни ляпал все время какие-то дикие глупости, многие даже считают, что он специально, нарочно играет роль клоуна, как Хрущев играл ее при Сталине, чтобы обезопасить себя от
отвести подозрения.
Рисков. Да. Да. Может и так. Ну, Медведев, бывший президент, премьер-министр. А тут вдруг, извините, война. Он вообще кто такой? Кроме того, что Путин решил его назначить. Вообще никто. И звать никак. Изобретатель носкопа. Практически шаман. Де-факто, в соответствии с реалиями российской политики, он на сегодняшний день второе лицо в государстве. Потому что реально глава администрации второго лица.
Ну, конечно.
Вот он больше никто. Кроме того, что он понравился Путину. Вы говорите, существуют ли еще фавориты. Да кроме фаворитов уже никого не осталось.
Саиду Бесоеву вопрос. А каковы сейчас главные экономические проблемы в республике, Саид?
Владимир, с вашего разрешения, я бы коротко ответил на два вопроса, которые мне задал Александр. Во-первых, по поводу пытки я полностью солидаризуюсь. Ни в коей мере, ни в каком регионе не должно быть никаких пыток. Я, наверное, неправильно выразился. Просто тем случаям, которые происходят, здесь в Чечне придается такое огромное значение и вызывает большой резонанс. То, что я имел в виду, а не то, что они могут быть и имеют право быть. Вовсе нет, конечно же. Это дикость, это средневековье. По поводу случая с Каляпиным, когда мы были в предыдущем эфире, я как раз при Игоре Владимировиче это сам говорил и категорически возражаю против такого отношения к людям, к уважаемым людям, возрастным людям, которые на самом деле занимаются добрым делом, пытаются помочь людям, попавшим в беду, а с ними обращается молодежь не очень корректно, более того, очень неуважительно, как раз мы об этом говорили. Поэтому я здесь, у нас здесь разночтений нету.
Да.
По поводу того, что вы говорите, экономические проблемы, их огромное количество. Это большой воз, еще одна тележка, экономические проблемы. Потому что у людей нет никаких других проблем, кроме экономических. Потому что работы нет. Пашни вот-вот, они очищены от мин, от бомб, от снарядов, от огромных осколков металлических. Койма была покрыта вся земля чеченских республик, вплоть до гор. И сейчас более-менее запускают сельскохозяйственные какие-то хозяйства, в которых уже зерно стали. Вот я в этом году уже вижу второй сезон подряд, комбайны работают, трактора работают. То есть поля, как и в советские времена, они спахиваются, на них выращивается зерно. Вот овощи, овощи, фрукты, они просто активно стали сейчас продаваться здесь. Но этого очень мало. Может быть, это небольшой процент населения. А основная масса, конечно, не имеет работы. Вот чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Я приехал в дом к матери, к Бачкомартан. Здесь какие-то работы на дому, у нас некому им заниматься, но куча молодежи, которые готовы за маленькие деньги снести сарай старый, снести какие-то эти, построить новый забор, построить ворота. Любую работу берут молодежь и с удовольствием работают за копейки, потому что иной работы у них нет. А 20-30 лет назад трудно было бы представить, чтобы молодой человек из другой семьи шел бы сюда и работал бы, нанимался бы на какой-то вольный труд. Если это не госслужба или это там, я не знаю, там какая-то профессия иная. А сейчас с удовольствием работают, потому что у людей нет денег. Кроме родительских пенсий, у людей, конечно, не хватает денег. Люди живут достаточно скромно. И поэтому это есть одна из главных проблем, которые вызывают недовольство населения. И эта проблема, мы все понимаем, она не региональная, она общая российская проблема. И российские деревни то же самое лишились работы, и крупные города лишились работы. Поэтому, ну, вот так, вот такие общие дела, так они в Чеченской Республике аналогичные.
Спасибо, Саид. Вопрос Александру. Как, по-вашему, исчезла ли вот та почва для сепаратизма, которая была в республике вот 25 лет назад?
Нет, трудно судить. Я там давно не был. Но, на мой-то взгляд, окей, я сформулирую так. Та почва, возможно, и исчезла. Потому что та почва была почвой, состоявшей из желания многих людей. Тогда действительно многие чеченцы, особенно в начале войны и до войны, хотели отделиться от России и создать суверенное государство, рассуждая, в общем, достаточно просто, в чем-то примитивно. Ну и нельзя сказать, что совсем уже неправильно. Почему грузинам можно, узбекам можно, там, эстонцам можно, молдаванам можно, а чеченцам нельзя? Чем мы хуже? Грубо говоря, указывая на произвол, который был осуществлен, а он действительно был осуществлен, это был произвол. Когда создавался Ленинско-Сталинский Советский Союз, и какие-то народы записали как жителей титульной нации союзных республик, какие-то автономных, каких-то еще меньше. Потом кого-то подняли, потому что создали Казахскую республику, создали еще несколько разных союзных республик, а кого-то оставили автономными. Да еще чеченцев и ингушей в одну объединили, потом разъединили при советской же власти.
Да еще их депортировали.
Ну, это само собой, в промежутке депортировали, как многих тоже. Поэтому здесь почва была понятна. Сейчас, скажем так, ее наверняка не так видно. Прежде всего потому, что сейчас там, насколько я могу судить отсюда, не видно вообще никого, кроме Кадырова и тех, кто объясняется ему в любви. А если даже что-то скажет не так, то потом его заставят извиниться и все равно объясниться в любви. Но, назовем вещи своими именами, лояльность народа, основанная на лояльности одного человека, недорого стоит. Потому что как только этот человек меняет позицию, сразу меняется и весь тренд. Посмотрите, когда Путин утверждал, что Эрдоган вонзил ему нож в спину, или какие-то такие слова, то вся российская политика носила откровенно антитурецкий характер. Когда у Путина возникли с Эрдоганом какие-то общие темы и гораздо более высокий уровень взаимопонимания, Турция опять стала другом Российской Федерации. А народ при этом, он что, хуже стал относиться к Турции, когда было запрещено ездить туда на курорты, турецкие товары попали под запрет? Да вовсе нет. Народ как нормально относился к туркам и к Турции, так и продолжал. То же самое может случиться здесь. Назовем вещи опять же своими именами. Есть все основания полагать, что лояльность Кадырова покупается огромными бюджетными, федеральными субвенциями и другими финансовыми ресурсами, которыми он распоряжается самопроизвольно, вот как он хочет. Если только не будет этих денег, он может немедленно объявить, что Путин вонзил ему нож в спину или вытащил кошелек из кармана. И все. Всей лояльности и всему отсутствию сепаратизма немедленно придет конец, и сепаратизм станет гораздо более фундированным трендом, чем в 93-м, 94-м, 95-м.
Вопрос Руслану Мартагову. Как, по-вашему, не ошибается ли Кремль, делая вновь ставку на Рамзана Кадырова, или просто в республике не осталось никакой внятной альтернативы ему?
Ну, знаете, когда среди 140 миллионов населения России говорят, а кто кроме Путина, это всегда бывает смешно. Тогда смешно, когда говорят, а кто кроме Кадырова. Понимаете, до Кадырова жили, после Кадырова буду жить. Тут не в этом. Дело в том, что Россия в лице ее власти, не Россия, а власть России, сделала то, что никогда не было в чеченском обществе. Она поставила одного человека над всеми и наделила его неограниченными полномочиями, по факту.
Да, и причем...
Ну, на сегодняшний день это все работает, это все происходит какие-то эти действия, которые встречи, там, открытие заводов, все такое, значит, песни. Ну вот, всем интересно, что будет, когда не будет Путина, или что будет, когда вдруг Путин по-другому посмотрит на Кадырова. Самое страшное, что в этом случае будет страдать не Кадыров, а будет страдать чеченский народ, как он в эти две войны страдал. Вот этого следует опасаться. И все это зависит от воли одного-двух человек. Понимаете, вот как хотят, так и играют.
Спасибо, Руслан. Вы как считаете, Александр, опасно ли то, что вот так что ли, безальтернативно развивается политическая ситуация в Чеченской Республике.
Я, собственно, об этом и говорил вот, в своей предыдущей реплике. Это не просто опасно, потому что опасность все-таки это такое вероятностное по смыслу слово. А это политика, которая сейчас там имеет место быть, она чревата и почти с неизбежностью приведет или к большим проблемам, или хуже, к очередной катастрофе. Потому что, вот я уже сказал, что более чем вероятно, что если не будет нужного количества денег, того количества денег, которое Рамзан Кадыров считает для себя достаточным. А вот тут звучали слова, что в республике многое налаживается. Наверняка это так, это и по картинкам видно, и люди многие говорят, в том числе не поклонники нынешней власти вообще, и Кадырова в частности. Но ведь самое огромное впечатление производит из того, что я, по крайней мере, видел, это имение Кадырова и его, я даже не могу сказать, зоопарк. Потому что это какой-то царский зверинец. Я в зоопарках, как вы знаете, Володя, кое-что понимаю.
Понимаете, конечно.
Так вот, это царский зверинец. Тут другого названия это нет. И ввиду того, что я что-то понимаю в зоопарках, в животных, знаю цены на них самих, на их содержание. Послушайте, это невозможно содержать не то, что на зарплату главы администрации субъекта федерации. Я думаю, что расходы на личное поместье господина Кадырова сопоставимы со всеми расходами там, на образование и на медицину во всей республике. Ну так, на глаз. Поэтому значительную часть этих денег он тратит, а, на себя, б, на своих приближенных, с, разумеется, на свои отряды, на силовые структуры, которые подчинены ему лично. И вот эти расходы он сокращать не будет, независимо от того, сколько ему шлют денег из Москвы. И если их будет мало, то он попытается силой взять больше. Тем более, что опыт у него есть. Его лояльность, ну, его клана, его отца и его, их группы уже один раз купили за большие деньги. Он знает, как правильно эту лояльность продавать, как торговать своей преданностью.
К нашему разговору подключается Елена Масюк, моя коллега по телеканалу НТВ. Добрый вечер, Елена. Не слышно? Давайте тогда я задам вопрос Руслану Мартагову. Руслан, а каков сейчас уровень коррумпированности вообще в республике? Заметен ли какой-то всплеск коррупции среди чиновников?
Во-первых, знаете, лет пять назад еще можно было говорить о Чечне как о каком-то таком экзотическом образовании на территории России со своими такими этими, ну, грубо говоря, прибамбасами в области экономики, финансовых распределений, в области здравоохранения, правопорядка и так далее, и так далее. Но на сегодняшний день, Володя, я могу сказать, Чечня вошла в Россия вошла в состав Чечни. Коррупция ровно такая же, как во всех остальных регионах. Ни больше, ни меньше. Понимаете, вот это вот с моей точки зрения, хотя это немножко дико прозвучит, но уже какое-то достижение, что нашу республику уже как-то вот в отдельный ряд не ставят. Все так же, Володя, как и во всей России.
Да,
ни больше, ни меньше.
Да, спасибо, Руслан. Давайте тоже вопрос задам Саиду Бицоеву. Саид, как вы считаете, вообще это оскорбительно, может быть, для ваших соотечественников, что уже поставили крест, что ли, на том, что коррупция неистребима? Александр, вы как считаете?
Вы знаете, нет. Я думаю, что то, что сказал предыдущий комментатор, оно абсолютно логично и соответствует законам развития любых больших систем, на самом деле, социальных в том числе. Потому что они всегда выстраиваются по некоторому, если угодно, образцу, в том числе в ряде ситуаций по худшему. Это же известно, что если в трудовом коллективе, ну, не в очень большом, в таком, где люди друг друга видят, ну, там, в одном цехе, например, кто-то работает хуже всех, и к нему не принимается никаких мер, то в исторически короткий срок все остальные начнут работать с тем же качеством, что и этот худший. Так и тут. Коррупция во всех регионах России, прежде всего, в короткий срок, ну, за 5 лет буквально, как вот было сказано, я склонен согласиться с этой оценкой, достигла того же самого уровня. И в этом смысле, и в этом тоже. Я думаю, что не единственным. Россия вошла в состав Чечни. Да. При том, что, как я уже сказал, там по-прежнему самый большой, но раньше это был небывалый уровень изъятия из бюджетов и внебюджетных фондов в пользу потребления первого лица и его ближайшего окружения. А сейчас уже, я думаю, что очень многие губернаторы, если не тот же процент, то на том же уровне это делают. Но мало этого. Они уже и обнаглели многие примерно до уровня Рамзана Кадырова, когда самарский губернатор Меркушкин тот на днях не только сказал что-то вроде того, что да, мы вот то делаем не так, а это делаем не эдак. Но он еще и обращаясь к избирателям сказал, а кто виноват-то? Вы же сами нас выбрали, и никаких условий нам при этом не поставили, чтобы мы этого не делали, того не делали. Ну да, и Кадыров может сказать то же самое. Меня выбирают таким большинством, он может сказать, что, собственно, мне дан мандат на неограниченный произвол. То, что его выбирают не только в ситуации отсутствия процедуры выборов и права голоса, но еще и под дулами автоматов. Вот здесь же сейчас вот эта фотография, где он почти муфти, а вот на другой, где он идет вдоль строя автоматчиков.
Да, рядом, там он спецназовец.
Да, Делимханов улыбающийся. Это же понятно, что это все некоторого рода, я не знаю, янычары, которые осуществляют силовую поддержку, как теперь принято говорить, а попросту говоря, насилие вооруженное по отношению ко всем, кто попытается даже рот открыть. Вот и происходит такой синергетический, как принято в науке говорить, процесс, когда одна тенденция негативная подписывает другую, еще более негативную.
Вопрос Саиду Бицоеву. Вот мы слышали сегодня в разговоре двух лидеров, федерального и республиканского, разговор о дзюдо, о турнире, о школе. Насколько органично вообще развитие этих силовых единоборств для республики? Это всегда так было или это сейчас вошло в моду с, что ли, установлением нынешнего режима в Кремле?
Здесь на этот вопрос, наверное, можно двояко ответить. Во-первых, Грозный всегда являлся центром развития многих видов спорта еще со времен Советского Союза. Здесь проводился чемпионат СССР по каноэ, по гребле. Здесь проводился чемпионат СССР по мотокроссу, чемпионат СССР по парашютному спорту, ряд других соревнований, кубок СССР по боксу, когда в Чечне было очень много талантливых боксеров, привозили чемпионат сюда. Поэтому то, что сейчас делает Кадыров, это продолжение традиции того, что было раньше. Но при этом надо, конечно же, признать, что сегодня есть все-таки момент чрезмерного увлечения этими спортивными соревнованиями. Я в данный момент не имею в виду проведение чемпионата, недавно проходил чемпионат Европы по тхэквондо. Приезжали представители с Европы, они видят хорошая спортивная база, они могут принимать людей, обеспечить безопасность, и болельщики очень интересуются. И на высшем уровне прошел этот чемпионат. Не говоря уже о том, что здесь же был чемпионат России по греко-римской борьбе. Вот. Поэтому люди с удовольствием приезжают, потому что Грозный стал такой площадкой известной. После войны людям всегда интересно увидеть, что же произошло. На этом контрасте, на интересе этих людей, туристов многих, приезжающих строятся вот эти планы для проведения многих спортивных мероприятий. Но я все-таки должен сказать, что я не поддерживаю чрезмерное увлечение многими спортивными соревнованиями, которые здесь внутри происходят. И бои без правил не свойственны нашим традициям, нашим каким-то национальным особенностям, когда бьют по морде. Вы знаете, в Чечне никогда не был особенно развит бокс. Была вольная борьба. Вольная борьба – это состязание интеллекта, состязание физической выносливости и прочее. А бокс – это все-таки вот для кавказского человека, это надо понимать его характер. Когда тебя бьют по морде, ну, довольно неприятно. А сейчас вот эти виды, они развиваются здесь тоже, в том числе, что в мире есть такой тренд на проведение состязаний спортивных. Но это не самое лучшее, что нужно сегодня чеченскому народу, пережившим две эти разрушительные войны. Нам сегодня надо показывать образцы культурного развития, образовательного такого процесса, восстановления каких-то национальных традиции, которые раньше существовали, потому что эти две войны в том числе нанесли огромный ущерб для сознания подрастающего поколения. Поэтому спорт не тот тренд, который, наверное, был бы сегодня необходим чеченскому народу. В этом плане я говорю, что, может быть, чрезмерное увлечение есть в том числе.
Спасибо, Саид. Тот же вопрос Руслану Мартагову. Как давно ли вот это в моду вошло? Вот это увлечение теми же видами, которыми увлекается глава государства. Может быть, элемент какого-то тщеславия тут есть, потому что значительную часть беседы посвятили вот именно этому, умаслить президента насчет того, что мы любим те же виды спорта, что и вы. Вам слово, Руслан.
Ну, знаете, когда у нас предыдущий президент занимался этим, большим теннисом, все считали развивать у себя теннис, строить корты, покупать сетки, валаны или мячи, как их там.
Там мячи, да.
Если завтра будет другой какой-нибудь шахматист вместо Путина, то, я думаю, везде, по всем регионам, если сохранится нынешняя система власти, будет открыто очень много неовощиков. Так что здесь все это зависит от моды. Ну, в принципе, на Кавказе издавна были развиты силовые единоборства. Но, знаете, не до такой степени, чтобы делать из этого государственную какую-то политику. Вот как это происходит сейчас.
Да, Александр, как вообще вот спорт, мы понимаем, что он давно уже не вне политики, но как он в российской вот этой византийской культуре служит политическим тоже каким-то таким?
Да, правильно сказали уже мои сегодняшние собеседники. Это же была когда-то, я уже даже не помню, придуманная или реальная фраза одного губернатора на
вопрос
сломе эпох, как раз после Ельцина, в начале Путина. Только в теннис научились играть, и тут на тебе. Причем сказал он это, пытаясь понять, что ему делать, стоя на горных лыжах. Немолодой уже человек. Ну, это не просто, я бы даже сказал, византийщина. Понятно, что византийщина. Это раболепие. Знаете, я даже не уверен, на самом деле, что Путин был бы кем-то очень недоволен, если бы какой-нибудь губернатор был равнодушен к дзюдо, не развивал его и не обращал на него внимания. Вряд ли, ну вот при всей его мелочности, вряд ли он человек настолько мелочный, что он за это снял бы губернатора с работы. Не, это они сами считают, что надо вести себя именно так. Это не цензура, Володь, это самоцензура. Это не хозяин плохой. Это холопы, рабы на уровне спинного мозга. Ельцин же никого не заставлял играть в теннис. Они же сами рвались играть в теннис вообще и сыграть в теннис обязательно с Борисом Николаевичем. Это же было, вот как сегодня уже мы выдвигали версии, почему встреча в 12 часов ночи или около того попала в СМИ. Ну, ясно, потому что я думаю, в первую очередь Кадырову, нужно было, чтобы она туда попала, чтобы все узнали, что его президент принимает решение независимо ни от каких графиков, хоть даже ночью, но обязательно примет. Вот это из той же области. Абсолютно. Это не политика, это придворные интриги. И дзюдо стало одной из этих дешевых придворных интриг. Они еще и сподобятся турнир по дзюдо между высшими чиновниками провести. Кто победит? Вспомните большую шляпу какую-нибудь. Другое дело, что теннис, он в смысле травматизма, как-то так вот помягче, и последствия проигрыша
не столь болезненные.
Ну да, вы нашли правильную формулировку, спасибо. Но я думаю, что если еще вот несколько лет в таком же духе, то даже 70-летние губернаторы готовы будут рискнуть.
Саид Бицуев, вопрос. Вот приближаются выборы. Насколько соблюден вообще политический плюрализм в республике, если можно о нем говорить? Есть ли эфирное время у оппозиции? Будут ли какие-нибудь дебаты? Или все это настолько 99%, что даже уже и говорить не о чем? Вам слово, Саид.
Владимир, ну, конечно, было бы, наверное, неправильно говорить о том, что нет, вот выборы у нас очень в республике происходят честно, объективно. Потому что я на самом деле не очень владею ситуацией, потому что я всего лишь несколько дней, да, больше недели нахожусь здесь. За это время, конечно, время от времени на телевидении появляются люди и называют фамилии кандидатов, которые будут участвовать. Ну вот так, положа руку на сердце, я не могу сказать, что среди них есть такие сильные лидеры, а такие вокруг Кадырова в том числе есть. Те, которые могли бы действительно стать такой объективной такой реальностью, как возможный кандидат на пост главы республики. Дебаты как таковые пока не проводятся, но время от времени эти сюжеты здесь на телевидении появляются. И я не вижу, конечно, ничего такого, чтобы отличало бы ситуацию республики от того, что происходит у нас в целом по стране. Точно такая ситуация. Ни хуже, ни лучше, поверьте мне. Поэтому я не думаю, что тут есть какие-то вещи, которые отличают республику. Да, высокий процент будет, наверняка будет. Но в том числе будут и голосующие. Потому что эта вещь, она, я не знаю, не могу сказать, что это очень правильное решение. В том числе, когда работающие, в том числе включая всех своих сочувствующих, всех своих друзей там прочее, они идут голосовать все вместе. Вот здесь после войны этот процесс более активен, чем в целом по России. Поэтому я не знаю, я не могу сказать, что эта цифра объективная, но в том числе голосование приходит достаточно активно, это точно.
Руслан Мартагов, вопрос. Как по-вашему, вообще вся внутренняя какая-то оппозиция выдавлена в политическое изгнание? Или какие-то еще могут быть альтернативные точки зрения даже в политическом классе самой республики, как вы считаете?
Никаких альтернативных точек зрения здесь в республике не может быть. И практика это уже достаточно хорошо показала, как говорил наш собеседник. Заставят извиняться только так. И хорошо, если этим только кончится. Поэтому говорить о том, что какие-то альтернативные точки, какие-то лидеры появились там, это абсолютно исключено в нынешней ситуации. Политическое поле вытоптано чисто-чисто. Поэтому надо с этим как-то считаться, что ли, или, но не смириться, конечно, но считаться надо.
Спасибо, Руслан. Как вы считаете, Александр, ожидают ли политологов какие-нибудь сюрпризы на выборах главы Чеченской Республики?
Нет, я считаю, что никакие сюрпризы в рамках той процедуры, которую принято называть в этих случаях выборами, не может быть просто потому, что она не предусматривает возможности сюрпризов. Ну, Владимир, чего повторять очевидное? Могли быть сюрпризы на выборах депутатов Верховного Совета СССР в 1970, неважно каком году. Не могло быть, по определению. Ситуация могла закончиться и закончилась позже намного, чем в 70 году, тем, что сам Верховный Совет прекратил свое существование. К счастью или к сожалению, вот президент Путин считает, что это величайшая геополитическая катастрофа, вместе с СССР, вместе со страной. Значит, я надеюсь, что сюрпризы в России, в Чеченской республике в том числе, могут приключиться и без развала и исчезновения страны. Очень надеюсь. Но то, что это не может, уже не может случиться в рамках вот этих вот процедур, которые они называют якобы выборами, для меня очевидно.
Саид, а как по-вашему, как можно вообще, может быть, подвести промежуточный итог вот этому правлению клана Кадыровых после окончания Второй Чеченской войны? С каким знаком можно его оценить, хотя бы, может быть, социальные последствия?
Ну, об этом мы и в предыдущих разговорах не раз упоминали, признавая многие из того, что здесь говорили оппоненты, без сомнения, были моменты, когда перегибы случались и неприятные вещи, их нельзя отрицать, мы были свидетелями этого, но при этом, вот когда ты разговариваешь со взрослыми людьми, вот сидя в республике, все они говорят, да, нам вот кто-то не нравится. Слава Богу, что они об этом говорят, что было бы ужасно, если бы все хвалили, как, допустим, обычно подчиненные хвалят своих начальников. Но при этом все признают, что то, что за этот период, за этот промежуток с огромными потерями, с огромными там трагедиями, личностями, семейными, клановыми, все-таки ситуация настолько она изменилась, что сегодня я из Грузии выехал, и через Черкесска до Дагестана практически проехал. Весь путь сегодняшний день буквально. И только въезжая на территорию с Ингушетии на Чечню, ты понимаешь, что таких дорог, ну, может быть, в Домодедово в Москве есть такая дорога, какая построена. Вот здесь федеральная трасса, участок федеральной трассы, которая проходит через Чечню. Это была фантастическая дорога. И таких показателей, которые характеризуют вот этот промежуток, который проделал клан Кадыров, как вы говорите, то это нельзя отрицать. Есть много моментов, когда люди сегодня, даже признавая вот эти ошибки, вот это нельзя отрицать, это все есть. Но при этом люди сегодня вечером перекрываются, как в Европе, проспект Центральный, который носит президента Путина, перекрывается, как в Европе. И каждую субботу население до глубокой ночи гуляет. Раньше этого было невозможно просто даже во сне представить. Есть вот этот фонтан, есть много зданий, есть много концертных площадок, есть очень много фольклорных программ телевизионных, которые возвращают людей к своим истокам. То есть возрождение, в принципе, социальной жизни тоже происходит, хотя без ошибок не обходится. Вот так я охарактеризовал бы. Люди очень довольны тем, что криминал самый низкий в Чечне по всей России. Когда удалось прекратить вековую беду и трагедию чеченского народа, как кражи невест. Сейчас никого не крадут.
Спасибо большое, Саид. Ну что ж, я так понимаю, что перед республикой стоят те же проблемы, что перед другими субъектами федерации. Мы будем следить за ходом событий в ней и за ходом предвыборной кампании. Так что не всегда социальная тишина – залог стабильности. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Антон Смирнов, продюсер Дмитрий Налитов и Михаил Косторов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».